новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Обсуждаем с вами главные темы этого дня в прямом эфире. В прямом эфире вы нас смотрите и слушаете в интернете. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва», социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город, какие перспективы нам описывают на ближайшие несколько часов. Уже пятибалльные пробки, довольно много красного и бордового цвета в центре, в пределах Садового кольца. 5 баллов нам обещают на 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки, как максимум сегодня на вечер, обещают в районе 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Пхеньян украсили флагами и портретами Путина в преддверии его визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Чего ждать от этого визита? Первая тема. Вторая тема. В Госдуме предложили провести в российских тюрьмах проверку на радикализм. Насколько подобного рода проверки эффективны и что можно получить, проводя такие проверки? Срочное сообщение. Только что стало известно, что футболист Федор Смолов перешел из «Динамо» в клуб «Краснодар». И об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости в эти минуты не только рассказывает о переходе Федора Смолова из московского «Динамо» в Краснодар спустя 6 лет, но также, как срочную новость, показывает заявление Минфина Российской Федерации, который 19 июня после паузы, как сказано, возобновляет проведение аукционов по размещению ОФЗ. Ну и еще таинственный монолит, который появляется в разных частях мира, теперь найден и на горе в Неваде. Со ссылкой на полицию пишет об этом агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Пхеньян украсили флагами и портретами Владимира Путина в преддверии визита президента Российской Федерации в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Аэропорт Пхеньяна встречает российскую делегацию флагами Российской Федерации и КНДР, а также приветственными надписями типа «Добро пожаловать, Путин». Об этом сообщает РИА Новости. Аэропорт и ведущая к ней улица украшены и другими плакатами. Надписи такие, тоже цитата по РИА Новостям: «Горячо приветствуем президента Российской Федерации, товарища Владимира Владимировича Путина, да будет вечной корейско-российская дружба». По обеим сторонам дороги из воздушной гавани развешаны российские и северокорейские флаги, портреты президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Как ожидается, Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. До этого сегодня утром Владимир Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Это тоже довольно широко комментируется, как победа, к примеру, чиновников якутских. Они смогли получить визит президента Российской Федерации на их территорию. Но вот после визита в российский регион начинается большая дальневосточная поездка Владимира Путина. Сегодня вечером он должен появиться в КНДР, завтра во Вьетнам переедет. Александр Жебин, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований в Институте Китая и Современной Азии. Это в Российской Академии Наук. Александр Захарович, здравствуйте.
Добрый день.
Большой визит Владимира Путина, но если мы говорим о северокорейской части, такая она довольно быстрая. Чего ждать от нынешнего визита после большой паузы, надо сказать, давно российского президента в Северной Корее не было?
Ну, ждать продолжения разговоров, начатых на космодроме Восточный. Это был, так сказать, визит, который северокорейцы хотели давно, и он реализовался. В предыдущий раз был корейский руководитель в 2019 году. Сейчас идет продолжение. Это ответный визит по приглашению Ким Чен Ына. Что же ждать? Ждать, прежде всего, качественного обновления наших отношений в связи с резко изменившейся обстановкой в мире и на Дальнем Востоке, в особенности Япония, Соединенные Штаты и Южная Корея собираются этим летом подписать фактически соглашение о новом военном блоке. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи. И, естественно, Россия и КНДР стоит в этой обстановке, как говорится, сверить часы, посмотреть, как нам себя вести и укрепить наши союзнические отношения. У нас есть договор 2000 года. Он, конечно, требует сейчас модернизации. За эти четверть века многое изменилось в мире, и в том числе на Дальнем Востоке. Так что вполне естественно, что у нас очень насыщенная будет политическая повестка дня. Но кроме того, мы намерены восстановить наши экономические связи с Корейской Народно-Демократической Республикой. Они были свернуты во многом благодаря последние годы из-за ковида, а еще раньше из-за санкций. Но, как сказал президент еще в прошлом году, в сентябре, когда встречался с северокорейским лидером, все вопросы подлежат обсуждению, не будет закрытых тем, и состав делегации свидетельствует об этом. Ну, о чем можно говорить? Любое восстановление экономического, культурного, гуманитарного обмена подразумевает стабильную связь, транспортные сообщения между двумя странами. У нас пока нет регулярного авиасообщения, железнодорожного сообщения и морского тем более. Вот прежде всего надо думать об этом. Без этого никакие контакты, ни экономические, ни культурные, ни гуманитарные вряд ли можно стабильно развивать. Они могут только быть спорадическими. Так что вот одна из тем, которая, безусловно, я думаю, будет обсуждаться, и об этом свидетельствует состав российской делегации. Есть и другие вопросы. О них можно говорить, но вот это наиболее такой зримый и начальный этап. Ну и кое-что уже началось. Туризм, уже первые группы поехали. Есть большая программа в области экономического сотрудничества. Северная Корея – это страна богатая различными природными ископаемыми, в том числе редкоземельными металлами, за которые идет сейчас просто бешеная конкуренция в мире. И здесь Северная Корея может сыграть очень важную роль. Там лежит на многие триллионы долларов запасов таких металлов.
И все-таки, когда говорят о визите Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику, когда говорят о визитах, о контактах на высшем уровне между двумя странами, первое, что припоминают и западные журналисты, да вот наши слушатели тоже, пока вы говорили, первые сообщения, которые приходят, например, а что производит Корея, кроме ракеты китайцев? Все говорят, что первое, о чем будут говорить две стороны, это а. Корейские вооружения, б. Корейские трудовые ресурсы. Насколько справедливо так рассматривать эти самые переговоры?
О военном сотрудничестве, военно-техническом, возможно, разговор будет. Об этом свидетельствует, опять же, состав делегации. Министр обороны и другие люди, которые заняты в военно-промышленном комплексе, отвечают за него. Другое дело, что трудовые ресурсы, это вопрос немножко даже более сложный, потому что, как известно, запрещено резолюциями Совета Безопасности, которые, к сожалению, в свое время поддержали и мы. Президент, выступая на встрече с иностранными журналистами, руководителями информагентств, выразил такое недоумение, почему это все до сих пор существует, насколько это отвечает гуманитарным аспектам резолюции, если люди, из-за этого страдают именно, и их семьи страдают. Здесь мы должны воспользоваться теми окнами возможностей, которые, в принципе, дают даже сами резолюции. Ведь в каждой из резолюций ООН, запрещающей то или иное действие в отношении КНДР или там вводящей какие-то санкции, написано, что это все, что изложено в этих резолюциях, не должно приводить к ухудшению жизни простых людей. А мы видим, и об этом свидетельствуют даже доклады американских благотворительных неправительственных организаций, что ухудшение это происходит. Не работают целые отрасли экономики, или их работа затруднена. Отсюда возросла безработица. Людям негде зарабатывать деньги. Вот эти все моменты надо очень внимательно посмотреть и предпринимать те действия, которые соответствуют именно духу резолюции, а не тому их толкованию, которые навязывают нам американцы и их союзники. Они видят в них только карательные, запретительные статьи, но совсем отказываются видеть гуманитарный аспект. И надо нам, возможно, это как-то поактивнее использовать в нашей дипломатической работе тоже.
Еще Виталий, 618-й наш слушатель, обращает внимание на тему туризма в Северную Корею. Я, говорит, сам хочу туда съездить. И вот дальше. У нас хорошие отношения, туры в этот социалистический рай почему-то оцениваются в империалистических долларах, а не в суверенных рублях. И с собой брать советуют не союзнические рубли, а те самые мелкие доллары. То есть две страны как бы против доллара, но при этом только долларом и промышляют.
Ну, надо понимать, что не только с КНДР это происходит, к сожалению, но мы в начале этого пути. Туризм, туристический обмен с КНДР только начинается. Это первые группы начала. Стороны должны вместе поискать пути обхода вот этой долларовой зависимости. Есть, наверное, различные варианты. Они уже наработаны с разными странами. И надо это делать. Потому что, действительно, туризм прекрасная вещь в наших отношениях может быть. Это рядом, географически близко, прекрасная природа, климатические условия очень близкие к нашему Дальнему Востоку. Людям не надо будет приспосабливаться ни к часовым поясам, ни к другим вещам. Море, песок. Я сам прожил в Северной Корее достаточно долго и знаю, что с точки зрения природно-климатических условий, географического положения, это отличный район, конечно, надо будет поработать и серьезно поработать. Мобилизовать необходимые финансовые и материальные ресурсы, чтобы радикально улучшить инфраструктуру, снабжение и так далее. Но такие задачи, в принципе, стоят перед любой страной, которая думает серьезно развивать туризм, и перед нами тоже. И в Северной Корее это все возможно.
Когда вы говорите, это все возможно, люди начинают писать о том, что, несмотря на то, как кажется, что там должно быть довольно дешево, туры в Корейскую Народно-Демократическую Республику, если и предлагаются сейчас, то по довольно высоким ценам. Это то, что можно, тоже можно решить на дипломатическом уровне?
Это будет решаться по мере массовости туризма и развития инфраструктуры. Сейчас фактически идет речь об эксклюзивных, отдельных, начальных шагах в этом направлении. А начальные шаги, они всегда довольно сложные и бывают дороже, чем обычный туризм. Вы сами знаете, что полет, так сказать, чартера специально в страну, которой у нас нет вообще регулярного авиасообщения, конечно, будет, наверное, дороже, чем регулярные рейсы или регулярные чартерные рейсы. И это касается также всего. Я думаю, что со временем это все урегулируется. Корейцы тоже понимают, что им надо обеспечить приток можно только за счет того, что будет достаточно платежеспособный спрос на их услуги. А услуги эти могут быть вполне предоставлены, на мой взгляд. Но для всего нужно время. Не все так сразу, вот только в этом году начали, и все через 3-4 месяца пошли тысячи туристов, десятки самолетов и кораблей или чего-то там еще. Нет, это только первые, так сказать, месяцы сотрудничества, и стороны должны еще притереться, выработать правовую основу и подумать, да, и о финансовых вопросах, и как обеспечивать туристов, и решить массу других вопросов. Работники туристической отрасли, наверное, об этом хорошо знают.
Спасибо. Александр Жейбин, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований в Институте Китая и Современной Азии в Российской Академии Наук. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Для ваших сообщений, может быть, среди наших слушателей есть те, кто еще до Владимира Путина, впрочем, нет, Путин уже второй раз поехал в Северную Корею, он был в 2000 году. Так вот, может быть, кто-то перед вторым визитом Владимира Путина уже успел побывать в Северной Корее. 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. 530-й. С ценами как раз понятно, нет массовости. Самолет везет 10 или 100 человек за одни и те же деньги для самолета. Понятно, что все остальное надо будет оплачивать. Виталий 618-й интересуется и как раз говорит, говорит по поводу того, что там почему-то требуют доллары, а не рубли. Ну и еще 530-й написал: главное, чтобы товарищи во время приезда Путина не жахнули приветственный баллистический салют, к примеру, в сторону Японии. Такой по ошибке у них бывает.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Народ, пишет Григорий 859, сейчас в Пхеньян летает через Ташкент. Это к вопросу о том, что туда довольно сложно добраться. Наша российская тема дальше. В Государственной Думе предлагают провести в российских тюрьмах проверку на радикализм. Заместитель председателя Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Дованков отправил запрос во ФСИН России. Он предлагает такую проверку провести. Агентство городских новостей «Москва» приводит копию соответствующего запроса, в котором сказано буквально следующее. Прошу оценить целесообразность проведения комплексной централизованной проверки на насаждение радикальных течений религии в российских исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и на возможную вербовку российских заключенных в террористические организации, а также необходимость увеличения тюремных сроков для осужденных за пропаганду религиозного радикализма в таких исправительных учреждениях. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, понятно, да, что реакция Дованкова на то, что произошло в СИЗО Ростова-на-Дону на днях с захватом заложников. С вашей точки зрения, предложение Дованкова это, что называется, как это, своевременная, уместная реакция на то, что произошло в ростовском СИЗО?
Конечно, это уместная абсолютно реакция и необходимая, на мой взгляд. Важно, что сейчас, в принципе, представители Государственной Думы эту тему подняли. К сожалению, к огромному, на сегодняшний день я боюсь, что вынужден констатировать, что система Федеральной службы исполнения наказания, ну, мягко сказать, не самая хорошая, да, и не самая оптимальная, насколько это возможно. Есть огромное количество проблем. Проблемы связаны с коррупцией, да? Здесь вот эта вот история, откуда там у них появились ножи, откуда у них появились, значит, символы радикальных там террористических движений, да, что в принципе не должно было быть. Вопрос, как их там проверяли, и проверяли ли вообще, да, или же давали какие-то поблажки в обмен на что-то, и кто это организовал, это важный вопрос. И что самое печальное, что, конечно, это же не единственный случай, да, когда процветает, так сказать, в тюрьмах радикальный исламизм. Это достаточно регулярное сейчас явление. И с этим надо бороться. Бороться через, в первую очередь, на мой взгляд, да, через контроль, значит, системы Федеральной службы исполнения наказания, через прозрачность этой системы, чтобы создавались независимые общественные наблюдательные комиссии, которые бы контролировали, приходили, да, вот так вот с проверками в камеры. Конечно, увеличение проверок со стороны прокуратуры, да, работников соответствующего ведомства. Ну и никаких поблажек для, так сказать, представителей Федеральной службы исполнения наказания. На сегодняшний день, к сожалению, к огромному, часто так бывает, что приходят представители органов после жалоб каких бы то ни было, да, ну, те, значит, как говорится, посидели у начальника, попили чаю, кофе, вот, и там уже возникает такая ситуация, ну, вроде бы же это тоже наши при погонах, вот многие так рассуждают. А что потом, когда они уходят, да, происходит, никто не думает, что, когда, так сказать, если запускать вот такую вот историю, связанную с коррупцией, к чему это может приводить? А приводить это может вот к таким вот, к сожалению, печальным последствиям, захватом заложников. А сколько человек страдает? Ведь точно такие же, значит, преступники, которые получают, опять же, холодное оружие, они угрожают убийством кому-то там гражданам, вымогают деньги, происходит зачастую рукоприкладство, пытки, изнасилования в тюрьмах, понимаете? И несмотря на то, что руководство нашей страны руководство Совета Федерации, все говорили о том, что необходимо бороться, значит, с пытками некоторое время назад. Помните, после громких историй, связанных с видеозаписями из ОТБ-1, значит, по-моему, ситуация не поменялась, к сожалению, да, и вот эта закрытая система, она не способствует, в общем, как сказать, да, тому, чтобы что-то менялось. Либо надо вот скрывать вот этот гной оттуда, просто выдавливать, да, ну да, это будет как бы неприятно, будет видно, будут проблемы с системой и так далее, но без этого никуда. Либо мы лечим эту ситуацию, да, ну, как бы ее надо вот определенным образом как бы сковырнуть, либо, ну, слушайте, если с системой того, что давайте-ка мы попробуем помолчим, но, может, все уляжется, может быть, они исправятся, а может, еще что-то. Вот будут такие случаи, и, к сожалению, я вынужден, как сказать, предположить, что таких случаев будет все больше и больше, как, впрочем, и ну, каких-то противоправных действий в отношении, опять же, заключенных. Когда они освобожденные будут выходить на свободу, да, и будут совершать новые преступления, за это тоже вопрос, да, кто-то же должен отвечать.
Ну, хорошо, но это они взрослые люди, с одной стороны. С другой стороны, возвращаясь к Федеральной службе исполнения наказаний, кто-то после событий в Ростове уже говорил о том, что нужно чуть ли не федеральный орган контроля за Федеральной службой исполнения наказаний вводить. Что вы думаете по этому поводу?
Я с этим абсолютно согласен. Будем откровенны, на сегодняшний день система работает из ряда вон плохо. Очень плохо, да, и печально. Значит, еще раз подчеркиваю, ФСИН одно из наименее прозрачных ведомств и наиболее, так сказать, коррумпированных, мы видим по количеству уголовных дел, да. В общем, ну, здесь абсолютно точно нужно давно уже было вводить соответствующую, так сказать, контроль. И более того, нельзя верить на слово, да. Мы видим, я еще раз подчеркиваю, они сейчас пытаются, значит, там, не допустить, например, многие, да, недобросовестные сотрудники ФСИН. Не все, конечно. Я ни в коем случае не хочу говорить о том, что все там негодяи. Конечно же, нет. Да, но есть там, так сказать, и в руководстве в том числе люди, которые пытаются там не допустить общественный независимый, еще раз, контроль за ними, да, которые пытаются там подкупать кого-то, которые пытаются ставить своих людей в число вот этих контролирующих товарищей. Конечно, не из, так сказать, каких-то простых побуждений, а чаще всего это связано именно с тем, чтобы скрыть, желанием скрыть коррупцию, желанием скрыть нарушения и так далее. Вот, на мой взгляд, должно быть четко сейчас расставлен акцент. Либо все-таки, значит, всех гнать в шею, извините, кто такой занимается, значит, неправильной ситуацией, вопреки действующим законодательству.
Так их и так не хватает.
Да, вот. Ну, слушайте, я вас уверяю, что найдутся, когда оттуда уйдут негодяи, многие, я вас уверяю, я общался со многими сотрудниками ФСИН с огромным количеством, да, учитывая, сколько я учреждений проверял, да, значит, и многие уходили именно по причине того, что им не нравилось недобросовестное руководство.
Найдутся, хорошие найдутся, я понял. У нас просто последняя минута, поэтому я еще попрошу вас на один вопрос ответить. Вопрос довольно распространенный. Больше того, я уже в других СМИ слышал ответы на этот вопрос, но люди продолжают их задавать. А вот это вот Сергей 910 в данном случае пишет о том, что они были с бородами. Это нормально?
Это недопустимо абсолютно. По правилам распорядка там она не допускается более, ну, то есть нескольких там, буквально более миллиметра там не допускается, насколько я помню. Поэтому, конечно же, нет, это ненормально. Еще раз подчеркиваю, это потому, что там независимого контроля не было. Не боялись, что придут, кто-то увидит это, а потом им прилетит по шапке.
Спасибо. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на прямой связи. Сергей 910 пишет, то, что произошло в Ростове, халатность, должны полететь погоны. Почему у зэков такой внешний вид, они с нестриженной бородой? 987 говорит, что лучше увеличивать заработную плату работников в тюрем. А вот видите, а Иван Мельников полагает, что, может быть, скорее нужно менять сотрудников, которые работают в СИЗО. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июня, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Сложная ситуация, в центре Москвы очень сильный дождь, а наверняка это усложнит движение в ближайшие минуты, если уже не усложнило, но Яндекс по-прежнему оценивает ситуацию в городе. В том числе в центре всего в 5 баллов, но дальше хуже. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в районе 19 часов. Что касается карты московских пробок, то главные бордовые участки сейчас в центре, в пределах Садового кольца и само Садовое кольцо, но есть и за пределами Садового кольца. На 3-м транспортном в районе Лужников, на Московской кольцевой дороге на юго-востоке в Ростоне, в районе Развилки и на той же Московской кольцевой автодороги в месте пересечения Московской кольцевой и Северо-Восточной Хорды.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. МВД разъясняет причины изъятия заграничных паспортов у россиян на границе. Почему, если говорят, что это в результате проблем ведомства, то почему граждане страдают от этих проблем? Первая тема. Вторая. Вице-премьер Чернышенко спрогнозировал число турпоездок по России в летние месяцы. Это 49% планируемого общегодового объема или 44 миллиона поездок. Как можно охарактеризовать российский туризм, а главное его объемы сегодня в июне 2024 года. Это две темы для обсуждения. Срочное сообщение. Венгрия выразила готовность поддержать кандидатуру Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Это из срочных сообщений с ленты агентства РИА Новости. И оттуда же Телеграм запустил сервис для знакомств.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение вы тоже можете нам писать. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Там же сообщение на темы обсуждения. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Продолжаются истории. Это первая тема в этой получасовке. Продолжаются истории с паспортами, на которых неправильно написаны имена некоторых граждан Российской Федерации. И МВД в очередной раз разъясняет причины изъятия загранпаспортов у россиян на границе. Написание установочных данных может быть некорректным, что делает этот документ недействительным и подлежащим замене. Так, во всяком случае, указала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, признание документов недействительными массовый характер не носит. Сбой, который привел к ошибкам, был устранен в прошлом году. Это были ошибки при формировании машиночитаемой зоны. Но если сбой не носит массового характера, а даже комментарии официальные этой истории носят массовый характер, как кажется, то, может быть, все-таки проблема есть. Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день, да, здравствуйте.
С одной стороны, МВД уже действительно говорило, есть проблема, и, по идее, тогда, получается, мы, граждане, сами должны проверять свои документы с точки зрения того, правильно ли нам сделали. Или это проблема государства?
Ну, во-первых, действительно, любой документ должны проверять сами граждане, должны убедиться в том или ином случае, как написано фамилия, как написано отчество и так далее. Но транскрипция бывает, там пишет на латинице, она достаточно относительно. Там либо так, либо так, либо так. Но ситуация бывает какая? Там некоторые моменты, которые, ну, пользователи физически не могут их знать, и система, которая проводит там систему пограничников, она, соответственно, выдает как либо ошибка, либо вопрос, либо и это является определенным предметом спора между гражданином и Федеральной службой погранслужбы. Поэтому я сам на себе испытал, неоднократно получавший паспорт через МИД, через Министерство иностранных дел в Москве, конкретно я за ним сам приходил, но пересекая границу, например, там скажем, даже пересекая границу, ко мне были вопросы с погранслужбой, что якобы вы получали за границей. Причем это было сказано абсолютно безапелляционно, не вопросом, а утверждением. И следующий вопрос, что вы делали за границей. Что вы там, ну, то есть это какая-то дискуссия, которая, ну, казалось бы, достаточно абсурдная. Но это все исходит из того, что несовершенство, наверное, какой-то определенной системы выдачи паспортов. Просто дело в том, что если это касалось меня, я достаточно человек подкованный и понимаю, что разные ситуации бывают, и путем какой-то дискуссии, путем какой-то определенной возможности доказать, что я получал в Москве, но, тем не менее, я потерял полчаса. А если человек, там, например, как, ну, не имеет такой возможности оперативно доказать, что ты получал в Москве, и это будет определенный предмет разговора, и это будет определенный предмет, скажем, там, подозрения и так далее, и это может затянуться надолго, вплоть до задержания человека.
Александр Андреевич, вот вы как человек подкованный, вот что вы можете сейчас сказать обычному человеку? Вот, например, я, да, прежде чем собираться за границу, я должен куда-то пойти и проверить, правильный ли у меня паспорт?
Слушайте, у нас просто когда мы говорим о том, что сейчас давайте там переведем все паспорта на биометрию, и это делается, некоторые пожелания делаются обязательно, но при этом мы не можем гарантировать сохранность персональных данных, и тем более мы не можем гарантировать правильность оформления документов. Поэтому здесь я не могу ничего посоветовать. Просто единственное, конечно же, каждый гражданин обязан проверить свой документ на месте при получении, при том, как он расписывается.
Но подождите секунду.
Гарантии вы точно не получите,
вот,
что
да.
Вот система, которая вот как связывается, вот, которую я рассказал, или, например, как там буквы Ю, там, я не знаю.
Совершенно верно. Вот меня зовут Юрий, вы Ющенко. И вы же понимаете, да. Что так вот, по-разному они могут писаться.
Транскрипция одной, а можем писать да. Транскрипция другой. И в системе, в паспорте будет написана одна транскрипция, а в системе будет написана другая транскрипция. И вы это не проверите никак, потому что просто на границе вы об этом узнаете.
Вот Николай 445 пишет, за оформление загранпаспорта гражданин вообще-то платит деньги. То есть, а можно ли тогда финансовую претензию соответствующим службам выкатить, спрашивает Николай?
Необходимо. Но, еще раз говорю, можно доказать. Вас как пользователя, вас как человека, гражданина, которого цените время, вам необходимо не терять время на всякие мелочи. Это обязанность государства. Если вам выдается паспорт, будь то паспорт гражданский паспорт, будь то паспорт, соответственно, заграничный паспорт, государство обязано сделать все безупречно и безукоризненно. В этом случае, и еще раз говорю, на этой форе разговоры про биометрию и электронные паспорта, и паспорта там в виде пластиковых карточек, они абсурдны.
Спасибо. Александр Ющенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Виталий, 618, грубо скажу, но почему меня должно волновать, как проходит транслитерация? Если система выдает ошибки, значит, кто-то плохо сделал свою работу. Или система плохая. Я гражданин, я налогоплательщик, я ничего такого не сделал. Григорий рассказывает нам 859-й, что он, оказывается, Юрич по батюшке, и вообще в разных местах все по-разному. Ну, я как человек, который не по батюшке, а сам по себе Юрий. Я точно понимаю, что транслитерация менялась как минимум 2 раза. Но вот последний загранпаспорт я получал, и там было совсем по-другому. И когда я спросил, а можно как-то по-привычному мне сказали, а теперь так. Причем говорят, что эти новые правила действуют с 2015 года. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, добрый док на линии, спасибо за эфир. Юрий, буквально 2 секунды, можно я по этой теме выскажусь? По предыдущей можно высказаться?
Или очень коротко.
Да, по поводу ФСИН и так далее. Как человек знакомый, да, со многими сотрудниками, считаю, что да, зарплату обязательно надо повышать, потому что нормальный человек, не фанат своего дела, не придет на такую зарплату, как сейчас. По теме, которую сейчас обсуждаем, что могу сказать? Да, действительно, непонятно, почему обычно мы с вами, да, обычный народ, налогоплательщики, должны платить, во-первых, за какие-то инициативы, потому что, как ни послушаешь, в среднем раз в 2-3 года то ассоциация туроператоров, то МВД предлагает что-то модернизировать в этом плане, там, загранпаспортов и так далее, что-то сделать, какую-то машинопись улучшить. А все улучшается, улучшается якобы, и вот приходит к тому, к чему пришло.
Но, с другой стороны, понимаете, ведь логику, о которой говорят люди из МВД, тоже, правда, никто не отменял. Мы с вами должны смотреть на собственные документы, проверять, все ли там совпадает.
Ну, мы-то должны, да, с вами смотреть и понимать. Но, например, буква «Ё», да, когда в некоторых, например, там, регионах или, не знаю, даже ведомствах, она так и пишется через «Е», а в некоторых через «Y» и «О». А в некоторых вообще непонятно как.
Ну, говорят, что правила транслитерации, которые сейчас действуют, узаконены в России в 2015 году и соответствуют неким международным правилам.
Ну, значит, тогда они во многих местах не соблюдаются, и нужна серьезная ответственность для не для гражданина, а для тех, кто это допускает.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, прошу.
Добрый день.
Очень долго. 7373948. Как только вы слышите ответ, это значит, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Я хочу сказать по поводу вот проверки документов. Я сам не... Меня Сергей зовут. Я сам неоднократно сталкивался, что, условно, там со СНИЛСом приходишь, тебе его выдают, проверяешь, то у меня, допустим, место рождения там Муромск 140, то не напишут 140, то напишут, что это Архангельская область.
Ну, то так есть, вы проверяете, и они вписывают как надо.
Ну, да, я поэтому и говорю, что вот несколько раз я отдавал на переделку документы, потому что вот такая вот безалаберность.
Люди разные бывают. Почему это безалаберность? Жена Юлия Юрьевна, вот где все по-разному в разных вариантах, это все Григорий, 859-й. Представляете, вот у семьи, сам, значит, он Юрьевич, жена Юрьевна, да еще и Юлия. А учитывая, что транслитерация буквы «Ю» менялась, ну, как кажется, во всяком случае, по собственному опыту, она действительно менялась, то у людей действительно трудная жизнь. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Дмитрий. Вы знаете, умиляют вот эти вот жалобщики, которые этим недовольны, тем недовольны. Я бы вообще радикальнее бы сделал, сейчас бы изъял вообще все загранпаспорта у всех, и бы и сделал бы, чтобы их перевыдавать и смотрел, кто куда ездит.
И что?
Поэтому поддерживаю.
Ну, что, вы поддерживаете ошибки, что ли, в загранпаспортах?
Какие ошибки?
О них даже в МВД говорят. 7373948. Хорошо, послушал человек. Да, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, мне кажется, что у нас весь учет граждан построен довольно странно, потому что, обратите внимание, когда мы заполняем какую-нибудь анкету, мы пишем номер паспорта, а потом мы еще пишем, кем он выдан, каким подразделением, где, ну, вот это все. Хотя, по идее, номер любой должен себе это содержать, да, зачем мы все это делаем, вообще непонятно. И таким же образом возникает транслитерация вся эта история. У меня товарищ занимается туризмом, и там довольно много людей, на самом деле, попадает с этим. И решается это очень просто. В нашем гражданском, общегражданском паспорте должно быть записано наше имя латиницей, и тогда не будет никаких споров никогда. То есть вот вы один раз в жизни получили паспорт, первый раз там, во сколько, в 14 лет, да, дети получают паспорт, в 16, и там написано «Юрий» и сразу транслитерация, как конкретно вы пишетесь. И когда вы получаете любой другой документ на иностранном языке, там должно быть точно так же написано. И это решит все проблемы. Ну вот, почему так не сделано, решительно непонятно.
Понятно, спасибо. Еще раз напомню, МВД разъясняет причины изъятия загранпаспортов у россиян на границе. Говорят, что это написание установочных данных, которое может быть некорректным и делает таким образом документ недействительным и подлежащим замене. При этом признание документов недействительными, говорят в МВД, массового характера не носит.
Говорит Москва. Поток.
Срочное сообщение. Известный певец Джастин Тимберлейк задержан за вождение в нетрезвом виде со ссылкой на АП. Сейчас пишет об этом агентство ТАСС. Дело было в штате Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд. Никаких других подробностей не сообщается. Известно, что обвинения певцу будут предъявлены сегодня позднее. Подробности, видимо, ждем тоже через некоторое время. Здесь, в России, тем временем, говорят, пытаются подвести первые итоги нового туристического сезона. Ведь премьер Дмитрий Чернышенко прогнозирует число турпоездок по России в летние месяцы. Говорит, что от планируемого общегодового объема они составят 49%, а в абсолютных цифрах это будет 44 миллиона. Спрос на отдых в России, говорит он, продолжает расти. Мы ожидаем более 90 миллионов туристических поездок. Традиционно самые загруженные летние месяцы. По данным туроператоров, к июню продано уже 60% туров. В 2024 году большая часть путевок на юг России реализована благодаря раннему бронированию. Галина Дегтярь, профессор АНХИКС и эксперт по туризму, к нам присоединяется по телефону. Галина Максимовна, здравствуйте.
Добрый день.
Как можно объемы российского туризма и, собственно, российский туризм лета 2024 года характеризовать? Резкий рост или, как говорит спокойно Чернышенко, спрос, продолжающий расти?
Спрос у нас сегодня был прогнозируемым, потому что мы увидели великолепную выставку «Россия», узнали много нового и интересного о тех местах страны, которые были мало известны и о которых было мало информации. Это с одной стороны. С другой стороны, на сайте Минэкономразвития, и у нас сегодня идут регулярные публикации об этом, появились 53 национальных туристских маршрута. Это путешествия внутри страны, которые разработаны профессионалами для самодеятельных путешественников. Поэтому мы можем отделить самостоятельных путешественников от организованных. По поводу самодеятельного туризма, развивается автомобильный туризм, строятся кемпинги вдоль трасс, и этому уделяется огромное внимание. Мы слышали речь президента, который обратил внимание именно на развитие этого вида туризма. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы едем к морю солнцу, поэтому прогнозируемо было то, что будет всплеск продолжаться к отношению к курортам Краснодарского края. Но при этом надо отметить, что всех удивила Анапа, которая дала самый большой прирост по численности желающих туда поехать. Поэтому вот эти аспекты, так сказать, продвижения регионов, их надо учитывать. При этом очень интересен прирост продаж тур в Кавминводы, где великолепная природа, интересные памятные места, и поэтому здесь тоже, так сказать, прирост был обеспечен информированием туристов. 22 миллиарда рублей были выделены на развитие инфраструктуры туризма в 28 городах страны. Поэтому здесь надо отметить, что вот те города, которые мы часто видим по телевидению, да, там Казань, Екатеринбург, Пермь и многие другие, это те города, которые сегодня можно посетить с комфортом, понимая, что вложенные государством деньги и государственно-частное партнерство дадут нам возможность хорошо отдохнуть. Поэтому, понимая, что курс валюты высок, понимая, что большое количество туристов у нас сегодня не выезжает за рубеж по тем или иным причинам, можно было спрогнозировать рост.
Можно было так же, как кажется, прогнозировать историю появления проблемы «вас много, а я одна». Что-то подобное есть?
Ну, конечно, это есть. У нас можно найти на любой кошелек сегодня туры. Но надо сказать, что на сегодняшний день мы не отмечаем такого, да, чтобы жители тех или иных городов говорили, мы не хотим, чтобы к нам ехали туристы, мы переполнены. Такого, слава богу, у нас нет. Поэтому вот этот аспект надо отметить, что инфраструктура на сегодня справляется с потоком туристов, который продолжает расти.
Спасибо, Галина Дегтярь, профессор АНХИКС, эксперт по туризму, была с нами на прямой связи. Теперь ваше впечатление. 7373948, код города 495. Виталию кажется, что билеты на поезд и на самолет стоят как чугунный мост. Хотелось бы подешевле, иначе внутренний туризм положит зубы на полочку. Виталий, видимо, не видел, что происходит в этих поездах и самолетах. Тогда он понимал, что его надежды на то, что внутренний туризм положит зубы на полочку, они на самом деле нереализуемы, потому что забиты самолеты, забиты поезда, купить можно только сильно заранее билеты. Поток есть, а появится ли инфраструктура, пишет 530-й, 7373948, телефон прямого эфира. Кто, кстати, 530-й, по-моему, написал по поводу того, что принимающая сторона борзеет. Вот такая даже формулировка используется. Что вы скажете, кто сталкивался в Калининградской области туристов море, как в Сочи, прямо полные набережные, пишет Григорий 859-й, я могу, как очевидец, прошлой неделе буквально говорить о том, что так оно действительно и есть. Там пройти трудно по этим набережным. Нормальные цены, пишет Анна 742-я, тоже в Калининград летала на днях, заплатила 8600 туда и обратно. Покупала за 2 дня до поездки. Был в том году в Сочи, где конкретно не скажу, было классно, не хуже Турции вышло. По деньгам, правда, немало, пишет Вася 481-й. Итак, как инфраструктура сталкивается с возросшим количеством туристов в Российской Федерации. Поезда стоят ужасно дорого, чтобы купить, нужно сильно извернуться. Это все та же Анна, 742-я. Ну так вот, как у вас получилось? 7373948. Опыт. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот в Казахстане или в Молдове у них загранпаспорт на одном бланке сделан, вот прям вот как водительские права у них.
Мы сейчас про другую тему говорим. Не люблю ездить в Сочи и на Кубань, вечные попытки развести на деньги и хамство. Люблю ездить в Дагестан, пишет Павел 134-й. Очевидно, что в Дагестане, с точки зрения Павла, ничего подобного не происходит насчет развода на денег и хамства. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Недавно вернулся с поездки в Санкт-Петербург, ездили на автомобиле по платной трассе. Ну, во-первых, не хватает заправочных станций, вот реально проблема очень большая, вот, потому что мы, выезжая из Санкт-Петербурга, полтора часа просто стояли в очереди на заправку.
Ну, это на самом деле известная проблема, и, по идее, ничто не мешало вам постоять в очереди на той заправке, которая подальше от этой трассы, ну и очереди бы не было.
К сожалению, все заправки там очереди. Вот. И вторая проблема, в Санкт-Петербурге ввели сбор туристический. Для чего он введен, мне непонятно.
Ну, согласно законодательству российскому, 7.3, 7.3, 90. Как раз для того, чтобы инфраструктура была лучше. И это не только санкт-петербургская история. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Насчет Сочи хочу сказать, что все хорошо. Единственное, что... В Сочи есть там два, как бы одно подешевле, где море, и подальше в Красной Поляне, как бы где дорого, но уровень сервиса как в Турции на самом деле, но дорого.
По сравнению с турецкими-то ценами.
Ну да, то есть как бы если поехать на те же самые деньги в Турцию, конечно, там побольше, наверное, отдохнешь, повкуснее отдохнешь. Ну, по впечатлениям, в Красной Поляне очень даже там сильно удивило.
Хорошо, Саша, ездим с друзьями в Крым 3-й год летом в плацкартном вагоне. Вообще, плацкарт «Космос», лучше самолета, USB-зарядки, биотуалеты, пневматические двери. Цена билета 5000 с копейками в один конец. Народу в поезде много, пишет Виталий. Билет не 2 копейки, а удобство и комфорт не соответствуют деньгам. Ощущение, что платишь просто за рельсы. Вы чувствуете, да? Я про одно и то же только что прочел. 2 зеркальных отзыва. 7.3, 7.3, 94.8. 562-й согласен с человеком о ценах на поезда, о том, что это высокие цены, видимо. Пример, купил билет до Адлера в 2-этажный поезд, хотел взять друзьям, билетов уже нет. Перед отправкой появились билеты по стоимости в 1,5 раза дороже. Поезд ехал практически пустым, из всего вагона были свободны порядка 25 мест, никто даже в промежутках не ехал. 7.3, 7.3, 94. Нет, не получается. 7.3, 7.3, 94.8. Телефон прямого эфира, этот номер вы набираете, чтобы присоединиться к нашей, к нашему обсуждению туризма в Российской Федерации. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, еще раз добрый док на линии. Извините, пожалуйста. Смотрите, по поводу чугунного моста и поездов, да? Я вот, вы говорите, читаю как бы 2 сообщения про одно и то же, но разных. Да, у нас проблема в целом. У нас РЖД пользуется своим, так скажем, монополизмом условным, да? И, собственно, в поездах РЖД действительно можно увидеть всяческие там непотребства и так далее, в общем, и по сервису и так далее. У нас сейчас есть такой перевозчик, как Grand Service Express, который на Питер, на Крым вот работает. И да, действительно, если на Крым ехать Grand Service Express, то на самом деле и сервис куда лучше, и билеты есть практически всегда. Даже вот сейчас в сезон, если зайти там на их сайт, посмотреть и верхние, и нижние, как бы никаких проблем. Потому что, да, цена еще выше, чем на РЖД, там на какой-то процент, но эта цена оправдана выше.
Но зато это оправданная цена. Вот про оправдание еще 960-й пишет. Мне, говорит, обидно. Я работаю с утра до ночи, снимаю квартиру в Подмосковье, а семью к морю вывести не хватает. Я что, лысый или лицом не... А где-то было написано, что если ты живешь в Подмосковье, снимая там квартиру, ты обязан иметь возможность вывести семью к морю. А там написано, к какому морю конкретно ты должен иметь возможность вывести семью. Далее новости.